Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. И с разговора о книге, который, впрочем, я думаю, приведет нас и к обсуждению другого рода проблем, связанных уже с реальностью жизни и жизнью вообще, сегодня и пойдет речь. Собственно, поводом для сегодняшней программы послужил выход книги Льва Данилкина «Палаццо Мадама. Воображаемый музей Ирины Антоновой». Речь идет о Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и директоре этого музея на протяжении очень многих лет Ирине Александровне Антоновой. И это не просто биография, и к тому же эта книга достаточно, так скажем, не просто написана. Во всяком случае, книга уже имеет резонанс, и сегодня у меня в гостях Кира Данилина. Здравствуй, Кира.
Здравствуйте.
О книжке мы и поговорим. Давай, наверное, поговорим и начнем наш разговор с того, как она устроена, а потом, может быть, перейдем уже к другим проблемам. И какое впечатление, собственно, это построение, да, этот текст Льва Данилкина? Я намеренно не говорю о его предыдущих книгах, посвященных Гагарину, Проханову, Ленину, и сам Данилкин рассматривает эту книжку как своего рода продолжение, ну, если не этих биографий, то уж ленинской точно. Но если рассматривать этот текст как самодостаточный, какое он на тебя произвел впечатление, просто как книга, как предмет для чтения? Я понимаю, что ты читала пристрастными глазами, об этом мы еще поговорим, но тем не менее.
Ну, смотрите, там 600 страниц почти. Это очень большая книга для биографии. Если считать, что на русском языке некое золотое сечение биографической книги «Жизнь замечательных людей», да, ЖЗЛ, то все-таки 600 страниц — это некоторый перебор, это вызов. Для того, чтобы это прочесть, нужно много времени и реально большой интерес. Мне это профессионально как бы нужно. Да? Я скажу честно, если бы не надо было профессионально, я бы не стала читать. Примерно после первой главы. С другой стороны, как бы есть поклонники стиля Данилкина, им нравятся его биографии, им нравятся его тексты, его стиль. Они будут читать. К тому же все-таки фигура Ирины Александровны Антоновой достаточно занимательна, чтобы в это дело погрузиться. Ее конструкция, конструкция этой книги тоже довольно выспренная. Да? При этом это как бы заложено сразу. Это не то, чтобы обрушивается на тебя в середине книги. Ты открываешь книгу, которой 38 глав, и каждая глава начинается с экфразиса, то есть с описания некого произведения искусства, которое, по мнению автора, составляет воображаемый музей Ирины Александровны Антоновой.
Ну и Мальро, на эту ссылку присутствует сразу же у Данилкина.
Да, на Мальро, у которого есть текст «Воображаемый музей», и на выставку, которая была в ГМИИ, «Воображаемый музей». Ну, поскольку это была выставка, одна из последних выставок Антоновой, это был тоже ее воображаемый музей. Ну, как вы понимаете, на выставку все, что ты хочешь, не дадут. Поэтому считать, что та выставка вот прямо один в один, что сказала Ирина Александровна, то и привезли. Это невозможно. И это не так, да? В случае с текстом, с книгой, Данилкин что хотел, то и поставил, да? Эти экфразисы, они разные по размеру, но, в общем, довольно увесистые внутри каждой главы. Иногда кажутся привязаны насильно, а иногда дающие возможность автору провести какие-то головокружительные абсолютно параллели, которые у меня, как у человека все-таки с историческим образованием, надо сказать, что Данилкин тоже филолог, вообще-то мог бы и строже относиться и к словам, и к фактам. Вот. Но окей. Хотя филолог — это историк литературы в значительной степени, или лингвист. А поскольку я историк изобразительного искусства, слово «историк» здесь очень важно. И когда Данилкин начинает сравнивать Ирину Александровну с Джиокондой, а потом из Сикстинской Мадонны Рафаэля, у меня, конечно, начинают волосы вставать дыбом, потому что это, ну, это как бы чересчур. И это ему нужно, но вообще-то как бы это скорее вызывает больше вопросов. Лучше бы ему это было не нужно.
Ну, и... на самом деле, Кир, с этого же книги начинается. «Аллегория живописи», «Вермеер». И вроде бы этот анализ не предполагает некого портрета Ирины Александровны, а на самом деле это такое изображение духа Пушкинского музея. И в этом смысле он подготавливает читателя заранее к тому, что будет происходить
что
в дальнейшем.
Ждет, да. Да? Да, нет, так и есть. Вот. Дальнейшее, как бы, дальнейший рассказ, он интересен, например, тем, что он нелинейный. И это, с одной стороны, это интересно и азартно, с другой стороны, конечно, это очень путает читателя, потому что там как бы история про то, что происходило в 20-е, 30-е годы в Германии, потом скачутся сначала трофеи, потом детство в Германии, потом кусочек войны, потом мы скачем уже обратно в какие-нибудь 70-е.
Потом и Фли их... там и прочее. Да, там...
да, да. И это, ну, тоже это авторское решение, оно заложено. Многим читателям это, наверное, довольно сложно, потому что вообще-то Антонова прожила 98 лет, как вы понимаете, можно такую мозаику, да, составить чисто хронологическую, что вообще не найдешь никаких концов, но как бы это все-таки складывается. Вот эта сложно сочиненная конструкция, она может работать, может не работать. И в обсуждениях, которые вот я читала и случайно стала как бы инициатором такого огромного количества как бы, комментариев и так далее, хотя я просто начала читать эту книгу и написала, что она меня удивляет. Многие делают простой вывод. Кому нравится Данилкин, нравится эта книга. Кому не нравится Данилкин, книга не нравится. Понятно, что, скорее всего, должен был бы быть другой вывод. Кому нравится Ирина Александровна Антонова? А дальше вопрос. Кому нравится Ирина Александровна Антонова, нравится эта книга или нет? На самом деле нет. А тем, кому не нравится Ирина Александровна Антонова, тоже делятся на тех, кто принимает эту книгу или нет. В основном именно в связи с особенностями самой книги, самого текста. Поэтому здесь очень сложный клубок.
Угу. Кир, я хотел спросить сразу, поскольку ну, вот в своих высказываниях ты говорила о большом количестве ошибок в этой книге. Но что тебя особенно задело? О каких ошибках идет речь?
Понимаете, я написала маленький пост в Facebook именно потому, что на первой главе, которую я начала читать, я обнаружила довольно много прямо ошибок, да, фактических ошибок, которые проверяются на раз. Вот. И удивилась, что нет редактора. Потом, надо сказать, что я нашла редактора, удивилась еще больше.
И это Юрий Сабрыкин,
да. Да, которого я знаю, уважаю и вообще не сомневаюсь в его любви к книгам и текстам. Не знаю, что с ним случилось, когда он вычитывал эти 600 страниц. Наверное, зомбирование цифры 600 только можно себе представить. Потому что дальше оно все так и будет до конца книги. Так и будут... ошибки для специалиста чудовищные, для простого читателя вроде бы это не важно. Там я скажу, что больше всего меня поразило. Непонимание контекста. Непонимание профессионального контекста, в котором существует эта фигура. Я не знаю, я не читала ни Ленина, ни Гагарина, скажу честно, и явно не буду, просто потому что это не мой стиль. Так, ну, этот стиль ну, письма.
Тем более Проханова, да, я понимаю.
Да, уж точно. Вот, но, понимаете, если мы влезаем не в просто биографию какого-то человека, который жил, учился, женился, родил тяжело больного ребенка, долго-долго сидел на месте и умер... А мы, то есть это одна история. Но Данилкина интересует другая история, на самом деле. Его, конечно, интересует история музея, что с ним сделала Антонова, как она его изменила, как она себя чувствовала его хозяйкой, владелицей и абсолютной, как бы, абсолютным, как бы, королевой. И когда она говорит «мой музей», для нее это реально «мой». Это очень важное местоимение. Как для многих директоров музеев, надо сказать, вообще сотрудников музея. Они говорят «мой Рембрандт», «мой Леонардо», «мой Дюрер», хотя они являются всего лишь наемным сотрудником государства.
Ну, это, по-моему, общая черта для всех музеев.
Абсолютно. Для советских. Для советских музейщиков это именно советская черта, это совершенно поражает иностранцев. Ну и во многом она перешла и в постсоветское время. Он пишет о Антоновой и ее музее. Но тогда волей-неволей, а он писал много лет, в смысле Данилкин писал, это давняя очень история, он собрал безумное количество свидетельств, но он очень часто не понимает, что эти свидетельства, о чем они рассказывают, эти люди. Как бы, и я понимаю, что он не музейщик, но либо ты пишешь и тогда спрашиваешь прямо, ну вот, просто спрашиваешь музейщика, что это значит, что значит такая байка, что значит такое воспоминание, возможно ли это? Воспоминания, как мы понимаем, очень... Ну, люди все лгут и помнят все плохо. Воспоминания надо проверять, верифицировать. Либо написать как бы некое... Может быть, это было так. Там, значит, если мы поверим такому-то, то мы представляем то-то. То есть какие-то фразы, которые дали бы возможность понять, что все, что люди говорят, это не обязательно стопроцентная, фактически проверенная истина. А проверять это надо, зная, что это такое. И, в принципе, это такое ощущение, что автор, ему это все очень нравится, это интересно. Такого нам рассказали люди, он даже не мог представить, я думаю, все эти истории про... Это реальная история здесь, как бы даже, то есть можно и проверять, но это реальность про то, как из кабинета Антонова выходили люди, и инфаркт случался прямо либо у кабинета.
Да, просто смертью заканчивалось. Два, по крайней мере, два эпизода приводятся, да?
Да, я была свидетелем, как она орёт и ужасно на сотрудников на конференции виперовской. Это просто кошмар был. Ты один раз увидишь, никогда не забудешь, и просто в этот музей даже заходить не хочется. Но... это как бы одна часть, это интонация, он очень хорошо это описывает. Она, конечно, у него тиран и деспот, и он не стесняется приводить эти цитаты ради того, чтобы она выглядела лучше. В глазах, ну, профессионального сообщества, если это были люди не из ГМИ, которые были ей подвластны, она, конечно, была монстр абсолютный. Вот. Но... проблема в том, что он рассказывает очень важные вещи про историю этого музея, про всякие специфические штуки, не понимая, что это такое. И не проверяя. То есть, ну, такой смешной очень пример. Замечательная Инна Каретникова рассказывает в своем интервью. Неизвестно, в каком году взято, потому что все интервью не снабжены не датами.
Датами, когда да, они просто взяты... личное интервью.
Да. Личное интервью так не делают, так нельзя, это должно быть датировано, а лучше бы еще и место где-то. Ну, это как раз грамота любого филолога-историка, как мы делаем сноски. А это важно, в каком году человек рассказывает. Вот она рассказывает, что муж Ирины Александровны, Евсей Ротенберг, был очень-очень... ученым человеком, он очень много знал, очень много
помнил. Блестящий экскурсовод и прочее,
да.
Прочее.
Да. Да, вот там много про это написано, можно соглашаться или нет, это уже профессиональная история. Но она рассказывает замечательно, что он знал настолько хорошо свой материал, что мог рассказать шаг за шагом, как пройти от дома Рембрандта к зданию, где Рембрандт с Саски поженили. Это она рассказала, это ее ответственность. Это ее ответственность за то, что она перепутала, поскольку Рембрандт и Саски поженились не в Амстердаме, и дойти пешком до до провинции, где жила Саски, где они поженились, невозможно. То есть, возможно, это займет очень долго. Вот. И что никакого дома Рембрандта в тот момент, когда они поженились, не было. Не было его. Здание было, но дома Рембрандта оно не было. Это чья ответственность? Ну, чья? Ну, напиши ты две... Вот очень много сносок в этой книге, да? То есть мы не можем сказать, что автор решил, что он пишет без сносок. Есть такие, как бы, ну, художественно-документальная проза. Но здесь все как бы со сносками, но только не проверено. Да? Читатель, который все это читает, он, естественно, принимает это все за абсолютную истину. Потому что если все в сносках, значит, автор проверил. Значит, он проверил те сноски, которые есть. Если начать тыкать на те сноски, которые там есть, например, статьи газетные, там чего только нет. Там есть другие статьи, другие авторы, в никуда ссылка. И, конечно, я же не могу пройти мимо того, что, по мнению Данилкина, я в 1984 году работала в ГНИИ. В 1984 году я ходила в школу и вообще в Петербурге. Это, в общем, известно. Но просто потом, когда ты тыкаешь, оказывается, что это другой коммерсантовский автор, Михаил Баде, очень уважаемый искусствовед и критик, и вообще совершенно непонятно, почему просто возникло имя другого коллеги. Такого очень много, да? Мы проверяем в первую очередь себя, но это небрежность. Возможно ли, то есть, как бы, хороша ли небрежность такого рода в книге, которая является биографией, да, в которой очень много новых данных? И надо сказать, что вот здесь я снимаю шляпу, потому что есть вещи, которые у Данилкина доказаны в первый раз. Реально в первый раз. То есть там, где
например,
он...
Например,
он работал...
Но это же не золото Шлимана, да? Нет.
Конечно, нет, но очень важные вещи, потому что он работал в архиве ГМИИ. Архив ГМИИ по нынешним архивным законам – это ведомственный архив. Туда можно пустить, а можно вообще не пустить. Ну, человека извне. Его пустили, это явно был приказ Марины Лошак, и он там долго довольно сидел. И он видел те документы, которые многие люди не видели. То есть нет, не так. Многие историки, которые занимались историей ГМИИ, не видели эти документы. Поэтому, например, документ, копия письма, отправленного Антоновой в Минкульт, посвященного тому, что она считает, что реституция вещей трофейных возможна, она переворачивает, надо сказать, представление о том, что Антонова всегда стояла на позиции «вообще ничто не отдам никому». И мы не должны никому, и так далее.
У Данилкина довольно много написано об этом. Да. И вот это особенное чувство, которое было у Ирины Александровны, об этом он довольно много пишет.
Да. Это очень важная часть. С нее вообще начинается с трофеев. Вот. Но он нашел документ, который добавляет очень много к этому разговору. Это очень хорошо. Это такой один из самых вот там ярких документов. Потом, конечно, очень иногда интересная переписка ее, до которой он добрался, потому что эти документы тоже часто никто не видел.
Вплоть до переписки с посетителями, да, иногда да, там трогательные сцены возникали.
Это как бы очень мило, да, так звучит, что она сама отвечала. Действительно, у советских начальников, у некоторых, была такая практика отвечать самим, да, а не вызывать ассистента, который все это напишет. Но это как бы такая черта очень интересная для описания этой фигуры, вот, но там действительно есть как бы очень интересные вещи. Но иногда надо понимать просто, что в этих документах. Их надо откомментировать. Их надо как-то... Мы их... Получается ведь, смотрите, я скажу сейчас научно, но вообще-то это всем понятно. Он вводит некоторые цитаты из документов, да, не сами документы, он их не приводит целиком, то, что называется, в научный оборот. Да? Неизвестно, когда еще кого-то вменяемого пустят в архив ГМИИ или в архив Минкульта. Это как бы сейчас с архивами так тяжело, что мы можем считать, что вот нам страшно повезло, что Данилкин там сидел, и какие-то цитаты он выписал. Вот. Но для биографии, некоторые из документов, которые он видел, они, конечно, они могут очень много изменить. А у него это все идет вот один за одним, потому что он часто просто даже не... Он, ну как, он не понимает иногда ценности того документа, который он увидел. Начинает цитировать, прерывает. Я не говорю, что эта книга должна была быть научной, в смысле историческим таким исследованием. Когда-нибудь будет, и дай бог, да? Но меня смущает одно. Это очень большой текст. И, например, когда Михаил Каменский отвечал на мою критику, а Михаил Каменский — одна из центральных фигур этого, этой книги, потому что это заместитель, 2 года бывший заместитель Марины Александровны Антоновой, искусствовед, очень известный и в Москве, и хорошо известный за рубежом, которого прочили на место Антоновой, которому было Антоновой вроде бы обещано, что он, может быть, когда-нибудь займет ее кресло. Он не один такой человек, список очень длинный, кому она морочила голову, но Каменский очень открыто многое рассказывает, и на его рассказах построены одни из самых интересных страниц просто этой книги. Но Каменский в ответе мне сказал, что, ну, кому не нравится, напишите сами. Это один из самых неработающих аргументов в споре. Если вам не нравится балет, станцуйте сами. Да? Если вам не нравится картина, нарисуйте сами. Я как критик много раз слышала от художников, что что же вы меня как бы критикуете, сами-то не умеете. Но мы же понимаем, что... И Каменский прекрасно это понимает, все понимают, что это разные работы.
То есть, да? Иными словами, Кира, книга, ну, по крайней мере, на ваш взгляд, требует серьезного комментирования, так скажем, если она даже уже существует как текст, то она нуждается в комментариях, а это, собственно, отдельный труд и отдельная большая работа, я так понимаю. Да?
Я думаю, что никто ее не будет комментировать, конечно, просто это гигантский текст. Что-то возьмут потом историки просто потому, что это документ, один, другой, третий. Воспоминания, которые он приводит Данилкин, замечательные, их много и так далее. Это тоже будет взято как...
Да, это целый огромный корпус интервью, который брал Данилкин, да, действительно в разное время, и поэтому... В общем,
и здесь он не ленился. Вот в чем дело. Это не ленивая была работа в смысле сбора вот этой информации. Я думаю, что очень азартная. Это прямо видно, что автор вполне себе перло от того, что ему рассказывают. Это неожиданности для него. Но проблема заключается в том, что эта же книга, понимаете, если мы все вычистим, а это можно, да, возьмем, пересдадим, вычистим все более или менее значительные ошибки, какие-то просто поправим и так далее, что-то сделаем, комментарии, суть книги не изменится. Да, mm-hmm. Качество ее изменится. Качество ее сейчас, ну, для меня, как для критика, в том числе как бы критика литературы об изобразительном искусстве, оно низкое, в смысле, ну, там много повторов. Например, любой человек, который читал эту книгу, заметит, что ее можно сократить на четверть, просто потому что не надо все время повторять одни и те же иногда цитаты, иногда истории, иногда...
Но это просто связано с композицией, потому что он возвращается ко многим эпизодам. Да, мы, собственно, говорили, что это же не линейное повествование, да, это же не хроника жизни, а это скорее такая мозаика из различных эпизодов, и понятно, что темы пересекаются. Да.
Ну, это можно сделать изящнее. Все-таки, знаете, там как бы по пару абзацев 5 раз это сильно. При том, что она очень большая, понимаете, ее надо бы... Ну, с редакционной точки зрения ее бы надо сделать поменьше. Но это все придирки. Мне можно сказать, что ну что вы, это как бы большая литература и так далее. Кому-то большая. Другое дело, что эта книга имеет специфику. Наверное, я так подозреваю, что другие биографии, которые написал Лев Данилкин, они были тоже в какой-то степени, наверное, специфичны с этой точки зрения. Она иногда кажется не столько о человеке, хотя вроде бы все про Антонова, сколько о культуре и власти. Да,
да, безусловно.
Вот. Это большая тема, страшно интересная, всю жизнь ею как бы занимаюсь и так далее. Но, понимаете, а теперь давайте отсеивать, что банально в этой теме, что ново, что добавляет к тому, что знали об Антоновой, или она сама о себе рассказала, она очень много рассказывала о себе. Того, что он, то, что справедливо называют Данилкин нарративом, да, Антоновский нарратив сочинила она сама.
Да-да, это еще один воображаемый музей, или, так скажем, воображаемая биография. Об этом пишет Данилкин.
Ну, много таких, как бы, героев, да, главный которого когда-то деконструировали, была Анна Андреевна Ахматова, которая написала все о себе, чтобы уже никто не подкопался. Но, понимаете, здесь... Смотрите, у Антоновой была сложная очень жизнь, как бы, человека, да, особенно в связи с болезнью сына. Она не пускала особо в личную жизнь. Но в этой книге ее вся жизнь, она в музее. То есть, например, поражает совершенно подсчет Данилкиным, сколько она должна была за свою жизнь посмотреть спектаклей, концертов, прослушать концертов, там, посетить кинотеатр и так далее, если она это делала минимум 3 раза в неделю. Это ощущение для современного человека, это вау, да? То есть 3 раза в неделю она вечер проводила в каком-то культурном заведении. И кстати, спектакли она смотрела десятки раз. Она слушала, ну, концерты, все хорошие концерты Антонова была в зале и так далее. Вот это очень личное, личный факт, дико интересный, например. Но... Для этой книги важнее, как бы, что Антонова делает со своей властью, что власть делает с Антоновой. И в данном случае там довольно много того, что Антонова заставила о себе говорить. То есть, знаете, как мои студенты, как когда-то я запрещала писать на 1-м или 2-м курсе про Кабакова. Ну и как бы компанию. По одной простой причине. Кабаков столько рассказал о себе и о своих работах, что он уже все сказал. И любой студент, у которого просто не хватает силы духа, он не будет оспаривать, он будет повторять за художником, который все рассказал. Вот в случае с Антоновой иногда даже Данилкин, который вроде бы настроен очень и критично, и он не хочет ее возвеличивать так, как это делают несчастные сотрудники музея, но он поддается. Это первая история. А вторая, то, что мне кажется как раз хорошей очень частью этой книги, он, Данилкин, очень много опрашивает бывших сотрудников, нынешних сотрудников, те, кто помнят Антонову уже совсем старенькой, или те, кто помнит ее в расцвете ее, значит, глобальных сил и так далее. И он приводит их цитаты из их воспоминаний, практически не комментируя и не показывая, что, где они уклоняются от истины, скажем так, мягко. Но и не комментирует, как бы, причины их уклонения от истины. Но когда ты это читаешь один за одним, да, ты видишь, если внимательно читать, на самом деле она умерла уже много лет назад. Да, уже 5 лет прошло с тех пор, как Ирина Александровна умерла. Люди до сих пор ее боятся.
Они да, это одна из важных вещей, Кира. Угу. Об этом имеет смысл поговорить. Такое впечатление, что там много эпизодов с этим связано, угу. Да? Когда сотрудники при виде Антоновой пытались спрятаться даже тогда, когда они вроде бы там ни в чем не задействованы. Да? И в этом смысле, конечно же, это такая аллегория тоталитаризма, когда страх... оказывается тем инструментом, да, который, собственно, и держит, в общем, этот организм. Да? То есть это управление страхом на самом деле.
Да, безусловно. И видите, он долго держится. Но есть еще один момент, который не прописан, но он остается очень в голове у читателя. Сейчас бояться-то нечего им, да, чтобы рассказать. Проблема в другом. Рассказывая о том, как она их мучила, да, о том, как она издевалась, унижала. Это было именно унижение. Реально унижение человеческого достоинства.
«Вас для меня нет, вы никто» и прочее,
да.
Прочее.
Все, да,
все,
да,
цитаты,
да.
Приводятся, да?
Все цитаты приводятся. Все цитаты приводятся. Но это, цитаты эти приводят люди, которые захотели рассказать. А те, кто говорят, что нет, Ирина Антонова, Ирина Александровна была очень вежлива, внимательна, ну, иногда там поругивала и так далее. Ведь что люди не рассказывают? Что они прячут тем, что они рассказывают, что она была свет в окошке? Они прячут историю своей собственной жизни. Они десятилетиями жили с этим унижением и это терпели. И это очень страшно, потому что это же жертва. Да, это абсолютно согласные со своей виктимностью жертвы, которые даже когда ушел монстр, не хотят рассказывать, что их жизнь прошла в таком аду. А ведь это ад. И рассказывать как бы слабая часть, например, у Данилкина, но это было понятно заранее, он не может сам оценить научный вклад, ну, в историю искусства того или иного героя, который упоминается в книге. Он может только повторить за кем-то. Поэтому я, например, прицепилась к тому, что...
Виперу.
Да, Випер в этой книге кажется просто, я не знаю, Эрвином Пановским. Но Випер не был Эрвином Пановским или Гомбрихом. Он был очень, очень знающий человек, это правда. Но как бы местно чтимый святой. В Москве больше, например, чем в Питере, но хотя, конечно, его книги все читали. Но к Данилкину это, ну, не привяжешься, но потому что он не может оценить. Ему сказали, что это очень крупный искусствовед, он повторяет.
Нет, я думаю, что книжки он читал, он даже ссылки дает, собственно, на труды Випера и говорит, что Ирину Александровну Антонову нельзя представить себе, по крайней мере, без книжек Випера.
Конечно, читал. Но если мы читаем книги, мы уверены, что мы можем... Тогда надо читать еще все остальные книги крупных ательенистов. Вряд ли он занялся изучением текста Фаби Варбурга. Я не думаю. Поэтому как бы здесь же, ну, да, и он иногда, он настолько... Это следующее. Вот. Но это интересно про, вот про сотрудников, конечно. Это страшно. Вот этот шлейф, который идет за ней, и что люди совершенно вот поломаны, они поломаны, и надо сказать, что в связи с этим, сказать, что в ГМИИ наука истории искусства была при Антоновой страшно росла и пухла, и это были крупные ученые, я извиняюсь.
И, Кира, об этой книжке на самом деле понятно, что мы не уложимся, потому что можно говорить о самых разных проблемах. Я просто без всякого спойлерства скажу, что, ну, действительно многие ключевые эпизоды так или иначе рассматриваются в книге, которые связаны уже не просто с Пушкинским музеем, а с, если угодно, с историей музейного дела советского и постсоветского, начиная с возвращения трофеев Дрезденской галереи, межмузейные отношения, отношения между разными музеями, отношения вообще к тому, что приобретено музеями, и здесь можно говорить о принципах коллекционирования и смотреть на самые разные коллекции самых разных музеев, каким образом они формировались и прочее, прочее. Проблема реституции, если уж мы так будем говорить, это один из эпизодов. Перечисление всех тех проектов выставочных, в частности, которые инициировала Ирина Александровна Антонова. История и, собственно, ее жизни, обстоятельства ее жизни, и семья, и связи, и прочее, прочее, прочее. В этой книге очень много всего. Не говоря уже о разных точках зрения, мемуарах. Ну и плюс к тому еще это дополнено, соответственно, как мы уже с самого начала сказали, всякими выходами в высокое искусство и сопоставлениями, и просто рассказом о шедеврах, которые привязываются к Ирине Александровне Антоновой. И здесь, конечно, мне бы хотелось сказать, что да, может быть, это беллетристическая составляющая, о которой сразу заявляет Данилкин в самом начале, она перевешивает все остальное. Это можно относить к неаккуратности. Ну, я читаю, например, книгу Паскаля Киньяра «Счастливые часы». Ну, и там тоже ошибка на ошибке, абсолютно непроверенные вещи. Но просто потому, что Паскаль Киньяр позиционирует представить себя как писатель, да, я думаю, что на многие из тех, кто читает эту книгу, даже не будут смотреть, ошибся он или не ошибся в датах смерти того или иного художника и так далее, да. И все эти истории, там, не знаю, связанные с извержением Везувия, посетителями и прочее, прочее, прочее. Не важно. Ведь это же все-таки здесь очень важно, что это воображаемый музей. Это не столько... Это удивительно, что это не столько реальное Антоново, сколько своего рода миф или реконструкция мифа и размышления Данилкина по этому поводу. И другое дело, что вот мы заговорили об этой теме «Власть, страх». Переживая унижение сотрудников. Ведь вот все эти эпизоды, которые рассказывает Данилкин, они же завершаются вопросами, на которые он намеренно не отвечает. Как считать? Монстр, не монстр? Искалечило, не искалечило? Виновато, не виновато? И прочее, прочее. Оправдывает, не оправдывает? Да? И эти вопросы остаются без ответа в книге. Да? Это же целая, если мне память не изменяет, страница вопросов вот после этих страшных...
А могут разве быть ответы на эти вопросы?
Наверное, все-таки могут, если мы говорим о принципах руководства, да, и в частности, у Данилкина же, в общем, глубокие корни. Он не случайно рассказывает о революционном прошлом отца Ирины Александровны. Этот большевистский характер, да, и террор, который, ну, условно говоря, заложен в генетике, если угодно, да, этого музея. Почему все говорят «советский музей»? Мне хотелось, разумеется, там много существует всяких вопросов, но один вопрос я должен задать вам, Кира. Это интервью и разговор Льва Данилкина с Петровским. Взаимоотношения Пушкинского музея с Эрмитажем. И опять-таки не комментирование высказывания самого Михаила Борисовича Петровского. Музей «Семья», музей «Государственное учреждение», светские и деление на светских и несветских. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, конечно, это очень интересно. То есть если бы его не было, этого интервью и там цитаты с Петровского, было бы много непонятно. Я думаю, что надо было бы просто... Там, если считать, что интервью с Петровским для весов...
Там важно, я просто с контекста введу, появляется это интервью в связи с определенным эпизодом, попыткой... Антоновой забрать Щукинско-Морозовскую коллекцию в Пушкинский музей, или, по крайней мере, часть экспонатов. Вот о чем идет речь. Отобрать, собственно говоря, Эрмитаж.
Да, это была страшная история, и действительно все, кто за ней следил, были поражены, потому что... Вот очень интересно, кстати, сейчас предположение Данилкина о том, что за Антоновой были Авен и Эрнст, и как бы он не доказывает это с документами, потому что нет документов, ну, по крайней мере, они пока не найдены, но это хотя бы хоть как-то что-то объясняет, почему вдруг Ирина Антоновна в таком почтенном возрасте с трясущимися руками вылезла на прямой разговор с Путиным и потребовала. Но, понимаете, как бы Петровский несколько раз в этой книге цитируется, где он рассказывает, ну, мы очень разные. Мы очень разные. Мы как бы несколько поколений служим музею. Мы люди, мы дворяне. Вот это слово постоянно повторяется.
И мы семья, да.
Да, мы семья. Да. Несколько поколений мы служим. Это очень важно, что такое несколько поколений. Это два поколения. Да? Или мы же считаем, что сына Петровского уже назначили, тогда три. Вот. И он говорил, он как бы хитро и вкратчиво рассказывает, что, конечно, Ирина Антоновна не ученый. Ой, Ирина Александровна.
Ирина Александровна.
Ну, она, конечно, не ученый, я согласна. В смысле, как бы, она крупный музейный администратор, но к науке вот как бы как...
Но, с другой стороны, не чиновник, учитывая бэкграунд и учитывая ее образование и знания, это уж точно не вполне советский чиновник, если иметь в виду музейщиков, правда?
Ну, смотрите, значит, сейчас я про Петровскую расскажу. Значит, и он это рассказывает уже, вот время прошло, уже это совершенно не острая тема. И он как бы спускает это, что, ну, она такой советский человек. Как бы. Хотя, конечно, она меня поразила очень неприятно в тот момент. Знаете, я помню, я брала у него интервью на следующий день. И об этом интервью он попросил сам, потому что нужно, он как бы реально поднимал всех, кто всю прессу и всех, кто может помочь. Его трясло. Я видела это первый раз. И это была человеческая обида. Он говорил тогда, что я не понимаю, она же к нам домой ходила.
Мы Миша ее принимали.
Да, Миша называл. Я же ее... Она же была как бы, ну... в дом впущена, да, и вдруг она вот такое позволяет. Это была история очень-очень личная, очень. И тогда это как бы было, ну, прямо вот мы видели шок директора музея, которому просто ударили под дых так, что он не мог дышать какое-то время. Сейчас прошло время, и он выстраивает, как сказал бы Данилкин, другой нарратив. То есть он это все говорит, но он объясняет вот эту разницу между ними, дворянами Петровскими, и как бы большевистской дочкой Ирины Александровны. Я бы сказала, что у Данилкина очень мало слова «номенклатура». Я проверила прямо поиском, там несколько раз всего. Она, конечно, она номенклатурная от и до. И она иногда даже не понимает этого. Что насколько у нее были другие вводные данные, и вообще данные в общении с властью.
Несмотря на всю эрудицию, да?
Там ну, же, конечно.
Там же у Петровского даже есть. Ну, разве это приличный человек, сказала мне Ирина Александровна по-французски? Но это же очень важно, дед.
Ну, слушайте, знаете, как бы в ИФЛИ хорошо учили, она там училась недолго, немецкий ей был дан. Вообще, понимаете,
с детства
это очень советская история. Считать, что если человек говорит на нескольких языках, то он уже как бы страшно образованный и поэтому может быть, занимать любую должность. Ну, нет, тогда вся Голландия, которая говорит на четырех языках, любой человек, который закончил гимназию или лицей, четыре обязательных. Они что, все страшно образованы? Кир,
здесь же это не только языки, это же все-таки ИФЛИ, МГУ. Это уже существование в этом мире очень долгое. Нет, это же все-таки формирование.
Да. Нет, не мог директор в то время не быть специалистом. То есть, ну, в смысле, не иметь профильного образования. Мог. Только в том случае, если он был художник. Вот Меркуриев, да, который был до Меркулов, он как бы он был художник, и, то есть скульптор. И тогда вот это позволялось быть директором художественного музея. Но все-таки, если только не назначить младшего Петровского, то в основном люди с профильным образованием. Нынешний директор ГМИИ как раз без него. И это ужасно. Это просто какая-то катастрофа. Но Петровский... Он тоже выглядит в этой книжке вот совсем не ах. Вот, и все время хочется спросить, откуда вдруг появилось слово «дворяне»? Откуда? Что-то я его... Значит, если это датируется после 22-го года. Это интервью, очевидно, было взято после 24 февраля 22-го года. Угу. До этого как-то это не было... Знаете, я их брала, десятки у него интервью за 30 лет моей работы в «Коммерсанте». Ни разу слово «дворяне» не появлялось.
Там еще одна есть важная вещь. Мы, люди, которые служим вечному искусству, вне зависимости от того, что происходит в мире. Это тоже очень важно.
Очень хочется так думать. Да, но все же знают, что это не так. Это невозможно в тех странах, которых, ну, в той России разные от СССР до сейчас, в которых существовали и существуют нынешние директора музея. Понимаете, там у Данилкина очень правильно написано, что вообще-то как бы идея, что директора музеев — это такие очень важные персоны, она не такая старая. Это не было так важно, кто там был директором музея до, ну, вообще-то до 70-х, когда был такой музейный бум, и появились вот эти невероятные фигуры на Западе. Западные директора. Ну, во-первых, в России, в СССР это было важно всегда. В истории советских музеев есть несколько реально героических фигур и героических эпизодов. И сколько бы нам ни рассказывали, как Ирина Александровна спасала музей, у которого не было денег на лампочки, это никаким образом не героизм, который можно сравнить, например, с героизмом директора Русского музея Пушкарева, который реально спрятал картины русского авангарда, которые приехали у него отбирать для того, чтобы подарить Хаммеру. Они приехали отобрать несколько работ, которые надо подарить. Он знал, что приезжают как бы изъять шедевры. Он просто все это запер в кладовке, закрыл там всеми швабрами и, как партизан, говорил, что эта дверь никуда. Там как бы ничего нет, можете посмотреть, тряпки и ведра. Это реальный человеческий героизм. Он за это дело сесть мог просто в любой момент. Была такая история. Был очень спокойный директор Эрмитажа, академик Арбели. Он не был большим ученым, он был ужасно хитрован, очень обаятельный. Он был ученый, в смысле количества там текстов, которые он написал. Но он, например, реально спас Эрмитаж, потому что до войны, до начала войны Второй мировой, он выбил из Минкульта и из каких-то, значит, местных властей достаточно материала, чисто деревяшки, фанеры, вот это, чтобы уже сделать заранее ящики, куда положат вещи эрмитажные для эвакуации. Если бы он этого не сделал до июня 1941 года, Эрмитаж не успели бы вывезти в Свердловск. А мы все-таки говорим об Эрмитаже, а не о ГМИ, где вещи совершенно все-таки другого качества.
Музей слепков я уж не опускаю.
Да нет, ну правда, ну что делать, музей слепков. Да. Ну, я как питерский человек, конечно, придерживаюсь этого. И Эрмитаж, конечно, поделился, но все-таки не самыми важными вещами. Вот, их заставили поделиться, я имею в виду. Но вот есть какие-то такие вещи, которые равны спасению. И там сотрудники Эрмитажа, которые жили в подвалах, а рядом трупы были, которые не увозили. Тех же сотрудников просто. Кто-то умирал, их оттаскивали, а жили рядом. Это как бы это очень важная история того, что был. ГМИ — номенклатурный музей. Понимаете? Она номенклатурная фигура. Дальше мы понимаем, что она очень особая фигура. Никто, наверное, ее назначая молодую и как бы бойкую женщину с абсолютно чистой анкетой, да, никто не думал, что будет. Но, понимаете, там Данилкин не видит очень смешных вещей. Она вступила в партию после смерти Сталина. И он говорит с ее слов, да, что смотрите, я вступила в партию после смерти Сталина. И Данилкин пишет, значит, не из карьерных соображений. Ну, хочется возопить. Да? Если бы она не вступила в партию, она никогда не была бы назначена директором музея. Это невозможно. Это исключено. Это как бы, ну, это вступление в партию, не надо рассказывать нам, что из большой веры. Может быть, она верила во что угодно, это ее проблема. Но если бы у нее не было партийного билета, она не пошла бы по карьерной лестнице никуда. Это невозможно. Правильно? Но это все знают. Или она... У Данилкина есть ужасно грустная история, как в 1949 году, было сказано на заседании, критиковались комсомольцы Каменский, Кантор, еще кто-то, и Антонова, за то, что они неправильно понимают современное советское искусство. Типа, ну, что-то они как-то недопонимают в ценности реалистического советского искусства. И дальше он пишет, что потом было собрание, на котором искусствовед, комсомолец Каменский каялся, что он неправильно оценил книгу, то есть картину Ларионова, и вот как бы он виноват. А теперь и никакого комментария. Никакого. Комсомолец Каменский каялся, Антонова, значит, тоже была в этом списке. Но 1949 год. Каменский и Кантор — евреи. И третий, которого я забыла, тоже с еврейской фамилией. Для них то, что на них как бы было сказано, это может быть просто билет в один конец, в смысле их просто должны были выгнать. Могли в любой момент. Они каялись, потому что это было страшное время борьбы с космополитизмом. Данилкин проходит мимо. Это невозможное непонимание истории. Либо он считает, что все читатели это знают. 1949 год. И вот этот контекст, вот эти контексты, они ужасно важны. Потому что все-таки вот это такой момент, который меня все время мучил. Это номенклатурный музей, который выполняет кучу вот функций, количество которых увеличивало Антонова, но это максимально приближенный к власти, и все-таки идти мимо этого было бы неправильно. А он идет очень часто за ее нарративом, потому что для нее очень важно было всегда сказать: я сделала то-то. Я Антону привезла Джоконду, я там дальше. Список у Данилкина замечательный, он его повторяет. Да? Я открыла Шагала, я открыла Пикассо, я, значит, Москва, Париж.
Москва, там Берлин, да.
Да, да. Ну, Москва, Париж была просто таким. Mm-hmm. Это правда, она все это сделала. Но хотелось бы разобраться, потому что некоторые вещи, которые она сделала, которые она приписывает индивидуально себе, они были как бы возможны только в этом музее и иногда инспирированы не ею. Она очень здорово подхватывала из воздуха. Просто вот как бы что возможно. И, конечно, ужасно смешно, это я как питерский человек скажу, но я, кстати, не знала, что за многие инициативы Антоновой, которые она себе потом поставила, из которых она сочинила памятник, за них расплачивались картинами Эрмитажа.
Да-да-да, об этом много
написано. Это здорово написано, потому что я этого не знала, и это можно проверить, но просто это, конечно, здорово. Я привезла Джоконду вам, но Эрмитаж в это время пошлет там три картины первого ряда, чтобы Джоконда побыла в Москве, а в Питер она не поедет.
Кира, ну, на самом деле, мне бы хотелось подвести такое так. Во-первых, книга заслуживает чтения. Ну, для всех тех, кто неравнодушен к искусству, и уж тем более к отдельно, к музейному делу, я думаю, ну, это просто достаточно важный текст. При самых разных оценках, которые могут существовать, это первое. Второе, опускаю, собственно, достоинства и недостатки написания. Хотя Лев Данилкин иногда абсолютно блестящий. В своем письме, и в описаниях, и в картинках, и прочее, прочее. И уж во всяком случае совсем неординарный, не тривиальный, не глупый автор. Но самое главное, как мне кажется, вот такая вещь, которая меня, например, волнует, это собственно, история советского музееведения. Потому что открываются же, и в частности эта книга лишний раз показывает, открываются бездны. Формирование музейных коллекций, каким образом они формировались. Вот то, что на самом деле никогда и никоим образом не обобщалось. Провинциальные музеи, что в какие музеи сводились, централизация музеев и прочее, прочее, прочее. То, что породило множество самых разных проблем, споров. Ну, не говоря уже о том, что это такой вот командно-государственный способ управления совершенно иного рода.
Коль, смотрите, я здесь только поспорю, да, и я не могу сказать, что это никогда никем не описывалось, да. В исторической литературе есть очень много статей и есть книги, которые посвящены разделам тех или иных переделок.
По областям, безусловно.
Обобщенного не видно. Национализация. Да. Страшное дело, да, как понимаете, даже всеми любимый Эрмитаж, в смысле, как бы он великий музей, он из музея императорской коллекции, она была роскошная, но не самая большая, он превратился в своего вот монстра музея размером благодаря большевикам. Mm-hmm. И это, слава богу, написано, очень много документов взято и сделано, но это потом есть книга замечательная про распродажи. советские, когда распродавали. Это очень интересно. Есть благодаря явно страшно любимым Данилкиным Козлову и Акинше. Понятно, что они очень повлияли, особенно Козлов, на то, что
пишет Данилкин.
Да, вот. Есть замечательно про трофеи и так далее. То есть, на самом деле, многое очень известно.
Многое известно. Ну, не знаю, но есть же частные истории, которые отнюдь не частные. Там, я не знаю, вот то, что сразу я могу там вспомнить. Ну, помимо, допустим, Иваново, музейный центр, безусловный, дореволюционный. Где он сейчас? С богатейшими, на самом деле, коллекциями. Разоренная Астафьева. Где эти коллекции Петра Андреевича Вяземского, разошедшиеся по многим музеям? Где? Ведь это же не просто, это же не единичные случаи. Да? И в общем, которые, конечно же, требуют совершенно другого внимания и обобщения.
Я бы вам рассказала, что вам начальство бы Минкульт сказало: смотрите госкаталог, но госкаталог...
Да. У нас что... государственная тайна все, Киры, так что чего тут говорить?
Во-первых, да, и туда невозможно войти. Вот. Единственное, что заканчивая, я хотела бы сказать, как бы читателям потенциальным. Я тоже считаю, что эту книгу многие будут читать, и совершенно справедливо, и... Там много ужасно интересного, и действительно есть страницы, которые многим понравятся. Есть одно замечание. Данилкин в каком-то, я уже не помню, описывая кого-то из искусствоведов, написал, как бы у него есть словосочетание, которое звучит как «чувственное искусствознание». И оно у него как
да, бы это много,
да. Да, справедливо. То есть он это вроде бы это не очень хорошее. Это как бы вполне себе сомнительный комплимент, чувственный, искусственный. Но сам Данилкин в своих экстрасисах работает ровно по тому же принципу. Потому что советская наука об искусстве — это большая проблема. Ну, вот, например, для меня, как человек, который преподавал очень долго, она вся чувственная искусствознание.
Плакать при виде картин Вермеера. Да. Эти же сцены повторяются там, да?
Да, да. Вот это вот плакать. Есть еще другое. Глядя на картину, вы чувствуете, говорит экскурсовод или автор книги, то-то и то-то. Я человек, я могу чувствовать вообще другое. Вам слезы, а мне поржать. И это нормальная реакция, да, у людей разные эмоции. Советское искусствознание за неимением возможности заниматься анализом формы, анализом иконографии, мало литературы, оно очень отсталое было. И замена произошла именно по этой точке. Мы вам сейчас расскажем, что вы должны чувствовать. Или какие параллели вы должны видеть. Мы вам не будем доказывать это в мелочах. Глядя на эту картину, нельзя не вспомнить, сообщает советский человек. В этом смысле Данилкин очень увлекается. И меня это, конечно, смешит, просто потому что... Ну, тут я говорю как специалист. Это очень смешно иногда. Прямо человека занесло, и Остап понесло. Но при этом такого рода экфразис искусствоведческий в кавычках, да, ну вот разговор об искусстве, реально очень многим людям близок. И люди, которые любили Гмеи, Антонову, ее выставки, тексты, которые это сопровождали, они как раз они из этих текстов выросли. Вот это чувственное искусствознание, которое такое.
Школа при Гмеи, которая вспоминает поколение. Да. Воспитывали же многие. Да?
Ну вот, я бы сказала, что автор этой книги продемонстрировал.
Кира, огромное спасибо.
Не за что.
Спасибо.
Спасибо. Счастливо. Хорошего дня.